Наконец показалась бритая темя, высокий лоб, где возраст успел проложить немало борозд. Затем появились топазы глаз по обе стороны горбатого носа и губы с налипшими на них прядями усов. «Хороший ты парень», — сказали губы, пока глаза пристально изучали юношу, и взгляд шаха тайно противоречил сказанному, впиваясь жалящей змеей. «Молод еще, правда, горяч не в меру, но это пройдет, к сожалению». Я так Гургину и сказал. «Хороший, мол, парень, жаль, если зря скиснет». «Ну, отвечай, не задумываясь. Какой столичный полк самый-самый?»
«Гургасары», — машинально откликнулся Шахзаде, плохо понимая, к чему клонит владыка. «Волчьи дети!»
«А раз так, готовься. Быть тебе с сегодняшнего дня полководцем с пахбедом, волчьим пастырем. Пойдем одеваться, напомнишь. Там тебе уже все приготовили. Пояс, перстень и этот, как его...»
«Кулах», — подсказал юноша. Слова шаха жарко обтекали его, струясь незримым кипятком. Понимание ускользало, виляя хвостом, а карие глаза все смотрели, не отрывались, ждали чего-то.
«Чего?» «Ага, и кулах. Нацепишь, приберешь своих гургасаров к ногтю, а дальше глядишь».
Ладонь шаха резко вынырнула наружу и с палаческой цепкостью ухватила Суришара за кудри. Рывок, и вот они лицом к лицу, названные сын и отец, пасынки судьбы, дети-ублюдки пещеры в горах без названия. А дальше одной прекрасной ночью поведешь волчьих детей на дворец. Охрану вырежешь под корень, их резать, что козий сыр рвать. Потом старому дураку башку долой. Придут утром советники с лизоблюдами, а на троне новый шах Кей Суришар. Нравится? Ну, отвечай, нравится?
Так Суришара не обижал еще никто и никогда. Серый матх показался юноше благословением небесных после этих слов, после этой властной руки и этих глаз, двумя раскаленными иглами впившихся даже не в самое сердце. Глубже, еще глубже, туда, где прячется... Шахзаде не знал, что у него прячется глубже сердца. Он просто заплакал. Слезы текли по лицу, слезы стыда и обиды. Соленые капли щекотали уголки рта, и хотелось умереть, нырнуть с головой в мутную воду, чтобы больше никогда не выныривать в эту проклятую жизнь, где прибой бьет тебя о скалы, не пропуская даже самой завалящей. Соль выедала глаза, а напротив, на бортике бассейна, сидел великий шах Кейбахрам. Сидел и разглядывал плачущего юношу со странным интересом. Так глядят на площадных акробатов, на мутрибов-лицедеев, раздумывая, что бросить шутам за трюк. Монету или гнилую сливу.
«Ераб!» Спустя минуту пробормотал шах, и лицо владыки сморщилось, как если бы он хлебнул уксусу. «Ну, не может же он!» «Ладно, парень, забудь. Ну все-все, умойся, или лучше я сам тебя умою. Быть тебе с пахбедом, быть, хватит реветь-то».
И Суришар ткнулся мокрым лицом в чужие ладони, покрытые твердыми мозолями.
Пир был в самом разгаре. Слуги проворно сновали меж столами, блюда исчезали и появлялись словно по волшебству. Седло барашка в темной подливе сменялось мясными шариками, переложенными пучками черемши. Сладкий фалузадж, медовик, соперничал ароматом с джаузабом, где куропатки истекали сладким соусом, и кубки долго не пустовали.
«Оф!» — это было все, что сумел сказать Абуд Таиб, когда подали душистую харису, вид плова, куда вместо риса клали пшеничные зерна. Есть он уже не мог. И не есть не мог. Особенно если учесть, поэт и раньше частенько нарушал запрет пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на вино, да благословит его Аллах и приветствует. Но здесь из патоки гнали жидкий огонь, позволяя в обход запретов изрядно повеселить душу, да благословит ее Аллах и приветствует. Шах улыбнулся, берясь за кубы. Его новый спахбет, чей дом сегодня был удостоен чести государева визита, просиял в ответ и возгласил замысловатую здравицу. «Хороший парень. Начисто лишен греха злопамятства». Абуд Таиб вспомнил, как в бане испытывал Суришара. Испытывал жестоко, с палаческим пристрастием, пальцами ковыряясь в сокровенном. Оставалось либо предположить, что местные шахзаде – самые талантливые лицедеи в мире, которым заплакать, что иным высморкаться. Либо враг и впрямь стал верным слугой. Если второе истинно,
стоит иметь его рядом вкупе с полком волчьих детей. Если же истина первая, Ераб, ненависть в нашей жизни редко сменяется преданностью. Особенно ненависть наследников престола, у которых престол увели самым наглым образом. Об этом думать не хотелось. У жеребчика было меньше всего шансов участвовать в возможном заговоре. Меньше всего шансов выжить в горах, где его подло бросили лжепроводники. Меньше всего шансов проникнуться любовью к нему, Абут-Таибу. А если он, вопреки очевидному, выжил и проникся, то пускай так дальше все и идет. Пусть стоят плечом к плечу по обе стороны кукольного трона. Хитрый маг и пылкий Шахзаде. Пусть. А там посмотрим, кого столкнуть лбами. Абут-Таиб честно признался самому себе. Игра в смерть шаха начинает его увлекать. Поэт по-прежнему чувствовал себя молодым, как тогда, в городе, где встретился глазами с юным Шахзаде. Жизнь была прекрасна и разнообразна. Бархат штор и ожидание стрелы из-за каждой, мягкое ложе и тени ночных убийц, почести в предвкушении публичного разоблачения, здравицы в преддверии проклятий и дворец на пороге могилы. Все это придавало существованию смысл, наполняло еду доброй толикой перца, а по утрам Абут-Таиб вскакивал с юношеской бодростью, о которой успел позабыть давным-давно. Даже зубы перестали болеть, только до сих пор жутко свербели десны. Все время сводя с ума. Если бы не это, Абут-Таиб отхлебнул из кубка. Сегодня он проверил крепость еще одного узла. Впервые выехав из дворца в загородное имение нового Спахбеда. Интересно, а если сейчас попытаться ускользнуть от свиты и челяди? Хмель толкал на подвиги, но благоразумие натягивало поводье. Вспомни, поэт, торопливость ведет на ковер крови. Славный такой коврик, его подстилают под приговоренного царедворца, дабы кровь не забрызгала покои владыки. Помнишь, ты однажды уже стоял на таком ковре. И достаточно, достаточно. Он помнил. И продолжал сидеть за столом, тем более, что на сегодняшний вечер у него был припасен еще один узел. Государственный узел, можно сказать. «Эй, Гургин!» Маг поднялся с глубоким поклоном. За весь вечер старец съел одну лепешку с тмином, запив ее подкисленной водой. Лицо у мага было мрачнее ночи. Густистые брови сошлись у переносицы, тучами затеняя блеклую голубизну взора. И Абут-Таиб еще подумал, что на месте мага хмурился бы вдвое. Ишь, лепешка, под такие ароматы. «Надеюсь, тебе передавали, что утром я вызывал к себе писца с докладом». Гургин пожал плечами. «О поступках владыки докладывают разве что солнечные лучи огню небесному, а я всего лишь дряхлый глупец, чьи советы лишены всякого смысла». Абут-Таиб кивнул, словно соглашаясь с выводом мага, и из-под тишка мазнул быстрым взглядом, обидится ли. Шайтан его разберет, хмурится и хмурится. «Тогда, полагаю, тебе будет интересно знать, что я лишил пояса и кулаха окружного судью Пироза». Поэт говорил уверенно, сознанием дела, забыв добавить лишь, что имя судьи Пироза узнал утром из бумаг писца. Ибо дважды на Пироза поступали жалобы, где он именовался судьей неправедным, и вопли страждущих достигли небес. Что скажешь? «Странно». Пирующие хоть и прислушались к словам владыки, но отнеслись к его заявлению крайне спокойно. Когда буитский эмир Муиз ад-Даула, фактически правитель Дар-эс-Салама, в обход халифа, или кордовский Амият аль-Хакам II смещали родовитых сановников, шептались куда больше. Одному сановник доводился родичем, другому – покровителем, третьему – фаворитом, поверенным в делах, другом, наконец. А здесь тишина. Выслушали, кивнули и облизывают сальные пальцы. Один Гургин дальше хмурится, хотя, казалось бы, дальше некуда. Ну что ж, бедный поэт и не переоценивал своих возможностей в реальном возвышении или низвержении. Ясное дело, указы марионетки годны только в сундуке. И все-таки. «Владыка подписал указ об отстранении судьи Пироза?» — спрашивает маг вполголоса. «Да». И велел гонцу немедленно доставить сей указ в дом судьи. Не поторопился ли владыка? Возможно, стоило бы поподробнее разобраться с жалобщиками. Судья Пирос стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без детального разбирательства. Маг говорит шепотом, еле слышно, хотя никто и не вслушивается в беседу шаха с советником.
«Ну, ты у меня тоже не мальчик, а от кулаха отказался».
Бледность внезапно заливает лицо мага, и Абуд Таиб решает не перегибать палку, особенно имея в запасе новый подарок.
«А впрочем, умница, вот я и думаю, не погорячился ли, не внял ли мольбам злоязычных? Наш достопочтенный устроитель пира, мой названный сын, минутой ранее сообщил мне имение Пироза всего в 2 фарсангах от этого дома. Итак, седлайте коней, шах едет разбираться!»
И, не дав никому опомниться, поэт встал из-за стола. Сегодня он будет спать плохо. Очень плохо. Потому что, вломившись во главе хмельной толпы в имение отставного судьи, застал там громкий плач и причитание. Труп судьи лежал в открытом гробе табути, уже обмытый и завернутый в погребальные пелены, а рядом скорбно молчали родственники и близкие друзья. Обман исключался, да и не стал бы Абуд-Таиб проверять, настоящий судья лежит перед ним или поддельный. Просто постоял над трупом, вспоминая вопрос мага-советника. Не поторопился ли владыка, судья Пирос стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без подробного разбирательства? На... А ведь он всего лишь хотел уличить возможных заговорщиков в пренебрежении к указам шаха, уличить публично, дав пищу молве. Уличил? Владыка! Ты был уверен, отправляя гонца, что цена твоему указу рубленый даник, и тот с обгрызенным краем. «Отчего умер судья?» — глупо спросил Абуд-Таиб и едва не покраснел. Вперед вышел родственник поэта, очень похожий на умершего, вероятно, старший сын. Он запнулся, проглотил слюну и уже твердо закончил. «От старости, мой шах! От старости!»
«Получив мой указ?»
«Да, получив указ владыки. Вот!» Абуд-Таиб обратил внимание, что ему протягивают атласную подушку, поверх которой лежали пояс и кулах. Золотые бляхи на ремне и россыпь жемчужин по зубчатому обручу. Похоже на шахские регалии, но меньше и бедней.
«Оставь себе!» — тихо сказал шах Кейбахрам. — Теперь ты, окружной судья, оставь себе.
— Лучшего выбора трудно и представить, — шепнул на ухо Гургин, но шах не слушал его. Лица. Лица родственников судьи, лица его друзей, лицо самого покойника. Абуд-Таиб мечтал, чтобы хоть на одном из этих лиц мелькнула укоризна, ненависть, презрение к владыке, подписавшему указ об отстранении из мимолетной прихоти. Ну же! Нет. Лица были спокойны, и глаза смотрели понимающе, оправдывая. Машинально Абуд-Таиб сунул пальцы в рот, ухватил, дернул, извлек гнилой пенек. Зачем-то спрятал его за кушак, видимо, постеснявшись при мертвеце швырнуть в угол. Сунул окровавленные пальцы в рот, снова пошарил, и брови шаха удивленно взлетели на лоб. Уже отъезжая от судейского имения, он бросит Гургину. «По приезде гони ко мне лекаря. Кто тут у вас зубами занимается?»
«Зубами у нас занимаются цирюльники», — прозвучит спокойный ответ. «Но владыке они не нужны».
«Как не нужны? А что тогда творится у меня во рту?»
«Ничего опасного». И Гургин впервые за сегодня улыбнется. «Ничего опасного, мой шах. Просто у тебя режутся новые зубы».